Вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. Здравствуйте. Как проходит спасательная операция на Гаити? Сегодня исполняется год со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как должна развиваться журналистика в России? Подводим итоги национального медиафорума. Это главные темы следующего часа нашей программы. Вы слушаете «Время свободы». Переходим к главной теме программы. На Гаити, пострадавшим от катастрофического землетрясения, продолжаются спасательные работы. Число жертв трагедии может достичь 200 тысяч человек. О ситуации на Гаити с французским журналистом Кристианом Льонье, специалистом по Карибскому региону и экономике развивающихся стран, беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
В последние дни многие во Франции говорят и пишут о так называемом проклятии, тяготеющем над Гаити. Правда ли, что этой стране хронически не везет?
Знаете, Гаити регулярно становится жертвой циклонов, землетрясений. Это землетрясение было не первым и не последним. Раз в год на остров обрушивается 2-3 циклона. Случаются наводнения и оползни. В соседних странах существуют подобные проблемы. В Доминиканской республике, на Кубе, в Колумбии. Другие страны Центральной Америки страдают от точно таких же природных катаклизмов. Но только на Гаити подобные катаклизмы приводят неизменно к гуманитарным катастрофам. Возьмите проблему наводнений. Происходит массивное истребление лесов, которые вырубают для того, чтобы топить жилища. Это приводит к коррозии почв. Больше практически не осталось деревьев. Поэтому, как только начинается дождь, происходят оползни, жертвами которых становятся сотни, а иногда и тысячи людей. И сейчас это землетрясение в очередной раз показало, как природная катастрофа превращается в гуманитарную. Во-первых, из-за недостаточных мер предосторожности, во-вторых, из-за крайней бедности местного населения. Годовой доход на душу населения здесь не превышает $500.
Значит, причиной столь масштабной катастрофы стала не сама сила подземного толчка, а то, что остров был просто плохо подготовлен к подобному?
С одной стороны, это, конечно, гигантская природная катастрофа. Полагают, что это станет одним из самых разрушительных природных катаклизмов в истории человечества. Но с другой стороны, если подобное землетрясение произошло бы в Сан-Франциско, оно там произойдет когда-нибудь, по мнению сейсмологов, погибло бы, скажем, 500 человек. На Гаити будет 100 тысяч или 200 тысяч, или еще больше жертв. Здесь играет роль человеческий фактор. Порт-о-Пренс построен в зоне геологического разлома, вокруг которого и произошел разрыв пород, вызвавший землетрясение. В течение многих лет в Порт-о-Пренсе строили, что придется и как придется. В последние годы население города сильно увеличилось. За 30-40 лет оно выросло с 400 тысяч до 3 миллионов человек. Образовалось огромное количество трущоб. Строительство шло как Бог на душу положит, без какого-либо градостроительного плана.
Расскажите о политической ситуации на Гаити в последние годы.
В последнее время на Гаити наблюдался период сравнительной политической стабильности, пришедший на смену годам политических волнений. Эти волнения начались в 1986 году после свержения диктатуры Жана-Клода Дювалье, который унаследовал власть от своего отца Франсуа Дювалье. Последовавшие демократические изменения происходили с большими сложностями. К власти приходили разные военные режимы. Было несколько государственных переворотов. Потом к власти пришел президент-популист Жан-Бертран Аристид. Во время его президентства в стране царил хаос. В городах безнаказанно хозяйничали банды и торговцы наркотиками. В конце концов, в 2004 году Жан-Бертран решил покинуть страну. С 2004 года в стране правительство переходного периода, назначенное международным сообществом. В результате произошли более-менее законные выборы сегодняшнего президента Гаити Рене Преваля. Политическая ситуация значительно улучшилась за последние два года. Уровень преступности снизился. Вот уже пять лет на Гаити присутствует международная миссия ООН, миссия по стабилизации на Гаити, которая насчитывает в общей сложности 12 тысяч человек. Благодаря этому международному присутствию и удалось достичь стабилизации ситуации на Гаити.
Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
По поводу гуманитарной катастрофы на Гаити высказался и патриарх московский Всеруси Кирилл. Во время визита в Алма-Ату глава Русской Православной Церкви расхвалил Казахстан, который, хотя и находится в сейсмоопасной зоне, не страдает от землетрясений, и раскритиковал население Гаити. «Это страна нищеты и преступности, голода, наркомании, коррупции, потери нравственного облика людей», — заявил патриарх Кирилл. «Многие из этих бед лежат не в области социальной политики, а проистекают из глубинного состояния человеческого духа». Это слово пастырь. Мой коллега Андрей Шары попросил прокомментировать клирика Русской Православной Автономной Церкви, протоиерея Михаила Ардова.
Немного вызвало удивление время, в которое патриарх Кирилл сделал именно эти заявления, в то время как святые отцы всего мира молятся сейчас за спасение гаитянского народа, вне зависимости от религии и верований. Просто первым делом надо людям помочь, а не учить их, как жить.
Понимаете, это действительно странно. Знаете, как просил когда-то святой Антоний Великий, однажды ему некто. Некоторые люди живут благополучно и здоровы, и богаты всю жизнь, а другие больные, бедные, находятся в ужасном таком положении. И ему явился ангел и сказал: «Антоний, это судьбы Божии, ты себе внимай, то есть ты занимайся своим, со судьбой, своим спасением». Вот в этом отношении явно патриарх Кирилл погрешает. Все, что он сказал о гаитянском народе, о том, что... Вот в чем они погрязли. Я думаю, что, увы, современное российское общество именно поражено этими же пороками. Слава Богу, Господь долготерпелив и многомилостив, и пока что, вот, так сказать, у нас тоже происходят всякие ужасные события, но все-таки не в такой мере. Вот. И тут есть прямое нарушение запрета, который прежде всего высказан самим Господом, который сказал на Нагорной проповеди: «Не судите, да не судимы и будем». В послании апостола Иакова, это тоже в Новом Завете, который говорит, что един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? Несмотря на то, что у него высокий сан, но перед Богом, в общем-то, мы все равны. Это, конечно, самонадеянное и гордое высказывание.
Ну, Гаити действительно одна из самых бедных стран, по крайней мере, как считается, самая бедная страна западного полушария. И, в общем, сейчас имеют хождение, учитывая еще и распространение вудуистских культов в этой стране и своеобразную ее историю, имеют распространение такие вот версии о том, что гаитянцев наказал дьявол, что все это, в общем, неспроста. У патриарха Кирилла, конечно, этого нет, но вывод сделать несложно. Те люди, которые потеряли свой моральный облик, еще их Бог покарал вот этим страшным землетрясением.
Мы всегда должны помнить то, что сказано еще в Ветхом Завете, но это и богослужение часто употребляется. Это слова Господа, которые приводит пророк Исаия: «Мои пути не ваши пути, мой ум не ваш ум». Поэтому судьбы Божии, про которые я говорил, нельзя постигать нашим умом. Почему Господь кого-то наказывает, кого-то милует, мы понять не можем. И это огромный риск, повторю, огромная гордыня, когда мы, даже глядя на грешника, который, кажется, вот за грехи наказывает Господь, мы присваиваем себе такие функции, что мы вот понимаем, почему Господь вот его покарал, а там а кого-то не покарал. Понимаете, это очень-очень рискованный путь для любого христианина.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с протоиереем Михаилом Ардовым, с клириком Русской Православной Автономной Церкви. Сейчас в Москве 17:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут акции памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В городе Луганск на Украине продолжается разбор завалов больницы, разрушенной в результате взрыва. Подтверждена гибель 8 человек. 6 получили ранения. 40 российских экологических организаций призвали международных инвесторов не финансировать проект строительства платной автотрассы «Москва-Петербург». Соединенные Штаты не исключают, что будут продолжать сбрасывать с воздуха продовольствие и питьевую воду для пострадавших от землетрясения по всей территории Гаити. На Украине Центр избирком обработал почти 100% бюллетеней на прошедших 17 января выборах президента. Во второй тур, намеченный на 7 февраля, выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. В исправительной колонии города Новочеркасск Ростовской области заключенные объявили бессрочную голодовку с требованием соблюдения их прав. Суд в Ереване приговорил к 7 годам тюрьмы редактора оппозиционной армянской газеты «Айкатан Нажамана» Никола Пашиняна по обвинению в организации массовых беспорядков. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 9:00 вечера слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы. Онегин был русак, чешский роман о неприятии русской классики. Права перед обществом и бесправие перед природой. Борис Парамонов о фильме «Аватар». Культурная панорама и музыкальные записи. We'll be right back. Вы слушаете дневную информационную программу «Время свободы». Сегодня исполняется год со дня убийства в центре Москвы известного адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. В этом году ожидается суд над арестованными Никитой Тихоновым и его знакомой Евгенией Хасис, которых следствие обвиняет в совершении преступления. В свою очередь правозащитники настаивают на продолжении следствия для того, чтобы найти заказчика громкого убийства. А российские антифашисты требуют от властей активных действий по отношению к нацистскому подполью, существующему в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
19 января днем, недалеко от метро Кропоткинская, несколькими выстрелами в голову был убит адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Вместе они возвращались с пресс-конференции. Преступник без каких-либо проблем покинул место убийства. Первые обвиняемые Никита Тихонов и Евгения Хасис были задержаны только 3-4 ноября. 5 ноября Басманный суд выдал санкцию на арест. Им предъявили обвинение по статье убийства двух и более лиц, совершенной организованной группой. Тихонов сразу признался в совершении преступления, добавив, что журналистку убивать не хотел и совершил преступление один. Хасис отказалась признать вину. Однако позже молодой человек резко изменил свое поведение в суде, заявив перед журналистами, что признание он сделал под давлением следствия. В прошлом году в интернете появилось новое объединение под названием «Комитет 19 января». Его участники сразу заявили, что не являются политически ангажированным движением. Сегодня, спустя год после убийства Стаса и Анастасии, комитет проводит в Москве сразу два пикета, рассказывает активист организации, пожелавший не называть своего имени.
Эта акция на самом деле посвящена в принципе явлению нацистского террора. Мы уверены, что это уже надо называть именно такими словами. В течение 20 лет, ну примерно, да, с начала 90-х, идет вполне конкретная ситуация, когда многие люди тренируются в лагерях подпольных, да, если мы вспомним историю нацистского движения в России, да, например, РНЕ, организацию, у которой было представительство практически во всех более-менее крупных городах, которые организовывали какие-то выездные лагеря. То есть это какое-то комплексное явление, которое нельзя игнорировать. Говоря о том, что это просто какие-то подростки, которые потом успокоятся, на самом деле это неверная абсолютно позиция, попытка замалчивать ситуацию реально. Сейчас у нас есть действительно мощное нацистское подполье, и которое, мы считаем, должно быть разрушено.
Почему российское общество равнодушно относится к убийствам адвокатов, журналистов, предпринимателей? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
С моей точки зрения, российское общество равнодушно ко всему. Единственная сейчас активность, я заметил, российское общество, это к убийствам, которые совершают милиционерами. Но так устроено наше общество. Можно надеяться на то, что вот это к первой ласточке приведет больше общественной активности граждан. Власть, конечно, никогда не будет организовывать какую-то кампанию защиты правозащитника. Это нелепо было бы думать.
Пикет памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой начнется у Петровского бульвара, после чего его участники пройдут шествием к памятнику Грибоедову, где планируют показать небольшой фильм памяти и зачитать манифест комитета 19 января. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Депутат Государственной Думы и секретарь Союза журналистов России Борис Резник сегодня созвал пресс-конференцию, на которой сообщил о проведенном под его руководством расследовании коррупции в руководстве Следственного комитета Хабаровского края. При этом Борис Резник отказывается признать ответственность правящей партии «Единая Россия» за сложившуюся в МВД ситуацию. Тему продолжит Карен Агамиров.
Секретарь правления Союза журналистов России, депутат Государственной Думы от «Единой России» Борис Резник возмущен коррумпированностью руководства Следственного комитета по Хабаровскому краю во главе с генералом Геннадием Фатеевым.
Начальник следственного управления, он давно на службе находится у воров в законе. Вот там, говорит, в оперативном деле есть перехват разговора этого Фатеева с неким Чердаковым по кличке Чердак. Это ближайшая связь вот этого брата в законе Сахнова. Я удивился, генерал, главный следователь огромного края. Если есть такой документ, стал выяснять, есть документ или нет документа. Но могу вам сказать, забегая вперед, что 8 месяцев мне потребовалось для того, чтобы добиться рассекречивания этого документа. 8 месяцев я бился, писал письма во все инстанции, Генеральную прокуратуру, другие ведомства. И, наконец, рассекретили этот текст. И вот там этот Чердаков дает указание Фатееву выпустить из тюрьмы человека, который сидел, был арестован за то, что возглавляя риэлторскую контору, они одиноких стариков, ну, видимо, убивали, потому что пропадали там, пропадали люди, недоказанное убийство, трупов не было, пропадали люди, они захватывали их квартиры.
На вопрос корреспондента «Радио Свобода», почему борьба с коррупцией в МВД не сопровождается прямой резкой критикой руководства правящей партии, Борис Резник ответил.
Для меня сегодня самое главное – это экономическое развитие Дальнего Востока. Было бы время, я бы вам рассказал, что мы сделали. Мы сделали очень многое там. Сделали революцию в медицине, в социальной сфере. Сегодня у нас строится жилье.
Коллеги журналиста, депутата от «Единой России» Бориса Резника дали оценку его выступлению. У микрофона «Радио Свобода» генеральный секретарь профсоюза «Союза журналистов России» Леонид Речицкий.
Отношусь к Борису Львовичу как к коллеге. Читать его статьи было интересно, но в то же время вот это бессилие его как депутата. Он к нам обратился за помощью, но в первую очередь надо было обращаться к руководству партии и к руководству страны. Но то, что творится там, это просто позор. Такие же Фатеевы и Бастрыкины тоже являются членами партии. Так вот почему и бессилие стороны руководителей.
А таким, как Резник, надо оставаться или уходить?
Конечно, надо было бы уходить. Стыдно.
Борьба против коррупции, единороссов в рядах собственной партии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине Центр избирком обработал почти 100% бюллетеней на прошедших 17 января выборах президента. Во второй тур, намеченный на 7 февраля, выходит лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Янукович в первом туре опередил Тимошенко более чем на 10% голосов избирателей. На третьем месте бывший глава Национального банка Сергей Тигибко, на четвертом – экс-спикер Верховной Рады Арсений Яценюк, на пятом месте – действующий президент Виктор Ющенко. О том, какие политические маневры могут предпринять во втором туре, до второго тура выборов два основных фаворита президентской гонки Янукович и Тимошенко, мой коллега Марк Крутов побеседовал с работающим в Киеве обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым.
У Виктора Януковича и Юлии Тимошенко в период до второго тура выборов совершенно различные задачи. Для Виктора Януковича очень важно сохранить свой электорат и рассчитывать на поддержку тех избирателей, которые отдали голоса за некоторых только кандидатов в президенты. Прежде всего, это голоса бывшего вице-премьера Сергея Тигибко. Возможно, Виктор Янукович может рассчитывать на голоса лидера коммунистов Петра Симоненко. Для Виктора Януковича очень важно, чтобы его электорат сохранился в целости и сохранности. Поэтому для Виктора Януковича необходимо не предпринимать никаких резких движений. От него я как раз их не ожидаю. А вот для Юлии Тимошенко важна совершенно другая тактика в действиях перед вторым туром. Юлию Тимошенко недаром называют на Украине волшебницей с точки зрения ее возможности по мобилизации электората. И тут для действующего премьер-министра действительно возникает очень много разнообразных задач. Во-первых, ей необходимо, чтобы те люди, которые проголосовали за нее в первом туре выборов, все еще верили в ее победу и пришли на избирательные участки во втором туре. Во-вторых, ей необходимо сейчас представить себя как единого кандидата от бывшего оранжевого лагеря. Убедить избирателей, которые проголосовали, например, за ее непримиримого оппонента, действующего президента страны Виктора Ющенко, что у них нет никакого иного выхода, как прийти на участки и проголосовать за нее. Если не для того, чтобы сделать ее президентом, то хотя бы для того, чтобы не допустить к власти Виктора Януковича. Юлии Тимошенко очень важно убедить в этом также избирателей бывшего спикера украинского парламента Арсения Яценюка. И это, возможно, еще не самая сложная задача, потому что убеждая избирателей Яценюка и Ющенко, Юлии Тимошенко необходимо одновременно убедить избирателей Сергея Тегибко в том, что она именно тот кандидат, который стремится к переменам. А ведь электораты у Тегибко, у Яценюка и у Ющенко очень разнятся.
Сергей Тегибко говорит, что не будет призывать своих сторонников голосовать за того или иного кандидата, что не будет вступать ни в какие союзы. В такие заявления вообще можно верить? И насколько велико влияние Сергея Тегибко на свой электорат?
Я думаю, что мы можем верить Сергею Тегибко, потому что никакого смысла договариваться ни с Виктором Януковичем, ни с Юлией Тимошенко для него лично не существует. Украина не Россия, это парламентская республика. Здесь премьер-министр назначается правящей коалицией, большинством. У Сергея Тегибко в парламенте нет собственной политической партии. Возможно, такая партия появится в Украинской Верховной Раде в случае внеочередных выборов, но для этих внеочередных выборов еще нужно дожить. И сейчас представить себе, что Сергей Тегибко принимает от того или иного кандидата предложение стать главой украинского правительства, и этот кандидат действительно выигрывает и назначает господина Тегибко главой правительства, то что это означает на самом деле? Что Сергей Тегибко будет зависеть от голосов либо депутатов партии регионов, либо депутатов от БЮТ. Если он согласится на переговоры с Виктором Януковичем или Юлией Тимошенко, это будет серьезнейшей политической ошибкой. Возможно, крахом его столь удачно начинающегося возвращения в большую политику. Сергею Тегибко необходимо дожидаться досрочных выборов, которые неминуемы в нынешних украинских политических условиях, идти со своей партией на выборы, завоевывать там достаточное количество мест, которое не позволит создать правящую коалицию без него, а уже тогда диктовать свои условия.
Если Юлии Тимошенко во втором туре не удастся наверстать отрыв от Виктора Януковича, грозит ли это Украине новыми многомесячными стояниями на площадях, какими-то массовыми акциями?
Я не думаю, что Юлия Тимошенко, если она проигрывает выборы главы государства, есть резон устраивать своему оппоненту новый Майдан. Юлии Тимошенко стоит просто сохранить за собой портфель премьер-министра. У Виктора Януковича нет никаких правовых возможностей лишить ее этой должности и реальной власти в стране. Если Юлии Тимошенко удастся помешать новому президенту сформировать собственную коалицию в парламенте и собственное правительство, то она может спокойно руководить страной, иронически глядя на то, как Янукович пытается закрепиться в резиденции президента Украины. Самое главное, в этой ситуации Юлия Тимошенко может обвинять во всех неудачах и провалах украинской экономики самого главу государства. И уж потом, когда Янукович, естественно, захочет пойти на внеочередные парламентские выборы, идти на эти выборы и побеждать с лозунгом избавления общества от такого неумелого президента.
Вы слушаете «Время свободы». Как всегда, в 20 часов по московскому времени слушайте итоговый выпуск программы. Итоги дня подводит Андрей Шары. Вот некоторые темы выпуска. Год назад были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Число погибших от землетрясений и гуманитарной катастрофы на Гаити может составить сотни тысяч человек. На экраны вышел кинофильм о последних годах жизни Льва Толстого. В Москве сейчас 17:30. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут акции памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В городе Луганск на Украине продолжается разбор завалов в больнице, разрушенной в результате взрыва. Подтверждена гибель 8 человек. 6 получили ранения. В исправительной колонии города Новочеркасск Ростовской области заключенные объявили бессрочную голодовку с требованием соблюдения их прав. Суд в Ереване приговорил к 7 годам тюрьмы редактора оппозиционной армянской газеты Айкакан Жаманак Никола Пашинян по обвинению в организации массовых беспорядков. Переговоры между белорусской компанией «Бенэнерго» и российской «Интеррау ЕС» об условиях транзита российской электроэнергии через Беларусь отложены на неопределенный срок. На Украине Центр избирком обработал почти 100% бюллетеней на прошедших 17 января выборах президента. Во второй тур, намеченный на 7 февраля, выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. 40 российских экологических организаций призвали международных инвесторов не финансировать проект строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Соединенные Штаты не исключают, что будут продолжать сбрасывать с воздуха продовольствие и питьевую воду для пострадавших от землетрясений по всей территории Гаити. На северо-западе Ирана по обвинению в убийстве прокурора арестованы 4 человека. Японская авиакомпания Japan Airlines, крупнейшая в Азии, начинает процедуру банкротства. Долги компании превышают 16 16 миллиардов долларов. В Исландии 6 марта пройдет референдум по вопросу о выплатах обанкротившегося банка Айсеф. Праздник Крещения или Богоявление Господне отмечают сегодня православные христиане. Патриарх Московский и всей Руси Кирилл совершил литургию освящения воды в Богоявленском соборе в Москве. Мы продолжаем программу «Время свободы». И я напоминаю, что все новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью и блоги наших авторов вы всегда можете прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас на прямой связи с нашей студией главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Какие темы сегодня представлены на сайте «Радио Свобода»?
Добрый день, Лейла. Ну, конечно, на сайте «Радио Свобода» представлены все те информационные темы, которые обсуждаются сегодня и в эфире, и вообще обсуждаются в средствах массовой информации от выборов на Украине до последствий землетрясения на Гаити. Но я бы обратила внимание на два материала, один из которых уже появился на сайте, а другой появится в самое ближайшее время, в ближайший час-два. Первый – это пополнение раздела блогов. Там достаточно много новых записей любопытных, но эту я бы выделила особо, поскольку сегодня блогосфера усиленно обсуждает блог дочки первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. В этом блоге записи появляются буквально каждый день. И вот один из наших блогеров, фоторепортер Алексей Сазонов, вспоминает о том, как он работал в Кремлевском пуле и как он фотографировал Татьяну Юмашеву и героев ее блога. В своем блоге он выложил довольно любопытную подборку фотографий того времени. Там и сама Татьяна Борисовна, и герои от Бориса Березовского до Александра Коржакова, ну и все другие персонажи нашего недавнего прошлого. Мне кажется, что это очень забавный материал, который можно не только с интересом прочитать, но и посмотреть. Эти фотографии действительно любопытно разглядывать. Второй материал готовится буквально в эти минуты, скоро появится на сайте. Он связан с сегодняшней новостью относительно того, что Рамзан Кадыров объявил, что готов создать в Чечне горнолыжный курорт, который переманит посетителей Куршавеля и составит знаменитому французскому курорту реальную конкуренцию. Наш корреспондент попытался выяснить, насколько реальны планы и когда они, наконец, осуществятся. Для этого корреспондент «Радио Свобода» связался с предпринимателем Байсаровым, потому что именно его Рамзан Кадыров назвал в качестве партнера по созданию этого курорта. Интервью с Байсаровым появится, как я уже сказала, в ближайшее время. Как я понимаю, Байсаров позитивно относится к этой идее, но такого вот определенного плана того, как он будет реализовать идею Кадырова, у него пока нет. Кроме того, эту идею прокомментировали представители туристических организаций, а также правозащитники, российские правозащитники, которые хорошо знают, что представляют из себя чеченские горы сегодня, которые просто опасны для жизни, в том числе и потенциальных туристов. Словом, мне кажется, что этот материал получился довольно любопытный. Рекомендую его вашему вниманию.
Спасибо, Людмила. Это была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Иркутские экологи намерены обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой отменить постановление правительства России. Документ, который исключает производство целлюлозы, бумаги и картона из перечня видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкалом, накануне подписал премьер-министр Владимир Путин. Сотрудники Байкальской экологической волны заявляют, что это сделано исключительно в угоду собственников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Подробности в репортаже Екатерины Вертин.
Подписание Владимиром Путиным постановления, согласно которому в центральной Байкальской экозоне можно будет производить целлюлозу, связало руки экологам в борьбе за чистоту озера Байкал. Они так и говорят: теперь в своей работе мы возвращаемся на 25 лет назад. Кроме того, что это легализует деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, это еще и дает возможность заниматься сжиганием бытовых отходов вблизи озера. А это значит, что фактически уничтожение экосистемы Байкала будет продолжаться. Рассказывает сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихванова.
Сжигать ни в коем случае нельзя, и отходы, и тогда может быть строительство всяких мусоросжигательных заводиков в Байкало пойдет. И при сжигании образуются диоксины. если есть хлор, хлор всегда есть в отходах, если есть пластик. Вот, диоксины образуются, и это страшный токсичный яд, который потом скажется на поколениях людей. Что люди все-таки питаются байкальской рыбой. Кто же откажется от обуля? Вот. Многие люди этим живут. И основной рацион составляет рыба очень многих. Это вообще вся пищевая цепочка Байкала страдает от диоксинов.
Тем временем Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат продолжают активно готовить к запуску. Было несколько пробных пусков. По информации сотрудников ЦБК, первый был неудачным, произошел взрыв. Однако руководство комбината опровергло эту информацию, а профкомбо ЦБК назвало экстремистами. Якобы они распространяют ложные сведения. На это сообщение члены профкома написали заявление, в котором высказывают свои возмущения по поводу обвинений в адрес их организации. Расследованием взрыва занимаются прокуратура Слюдянского района, Ростехнадзор по Иркутской области и другие ведомства. Руководство комбината заявляет, что готово приступить к варке небеленой целлюлозы на замкнутом цикле водооборота. Хотя еще пару месяцев назад они же говорили о том, что это бессмысленно и что необходимо переходить на разомкнутый цикл и производить беленую целлюлозу, продолжает директор лимнологического института СОУРАН, академик Михаил Грачев.
Сейчас рассматривается вариант размыкания замкнутого цикла и возврата к старому производству беленой целлюлозы. Я думаю, что такое решение было бы очень крупной политической ошибкой, потому что ввело бы нас в конфликт с мировой общественностью. Поскольку, когда было принято предложение России о включении Байкала в список мирового наследия, одним из условий было перепрофилирование Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Если он остается в режиме варки беленой целлюлозы, в разомкнутом цикле никакого перепрофилирования нет.
В ближайшее время сотрудники Байкальской экологической волны намерены обратиться в ЮНЕСКО с предложением перевести Байкал из списка «Мировое наследие» в список «Мировое наследие под угрозой», чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме озера. И, конечно же, экологи очень надеются на понимание проблемы Дмитрием Медведевым. Письмо с просьбой об отмене постановления правительства отправят в администрацию президента в ближайшие дни. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня в Москве прошла ежегодная научная конференция Левада-центра, посвященная основным событиям и тенденциям в общественном мнении минувшего года. На ней выступили ведущие аналитики центра Лев Гудков, Борис Дубин, Марина Красильникова и другие эксперты. Рассказывает Вероника Баде.
Конференция открылась выступлением директора Левада-центра Льва Гудкова. Вот как, по его наблюдениям, изменились массовые настроения россиян в 2009 году.
Я бы сказал, что это исчезновение всей проблематики, связанной с политикой. С артикуляцией проблем социальных, их осмыслением, с конкуренцией политических программ разных партий и организаций. И исчезновение вот самой необходимости обсуждать и говорить о них. А это значит, что у общества исчезло представление о будущем, сколько просто нет ориентиров. И под влиянием кризиса люди все больше и больше возвращаются к привычной стратегии приспособления к происходящему, пассивной адаптации, снижает уровень запросов и ожиданий и пытается приспособиться к этому. Кризис захватил 2/3 российских семей, которые вынуждены сокращать свои потребления. Короче, экономят и терпят. Причем терпят без особого понимания, как ситуация изменится в будущем. Вот это главное. Исчезновение ориентиров, исчезновение представления о будущем и скукоживание, я бы так сказал, своих запросов и ожиданий.
А к чему это может привести?
Это приводит, прежде всего, к стагнации в обществе, к отсутствию развития, консервации состояния бедности, ну и, в общем, медленному сползанию страны в разряд такой третьеразрядных держав.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. А вот что думает о нынешнем состоянии российского общества Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Власть без идеи представительства. Мы имеем власть без ответственности.
И это соответствует ожиданиям большинства российского населения. Население не собирается вменять ответственность кому бы то ни было из первых лиц. И, наконец, это власть без эффективности. Оценки населения постоянно, на протяжении многих лет, отрицательны. Что, опять-таки, не приводит ни к протестным настроениям, ни к каким бы то ни было действиям по переизбранию, смене этой власти. Совершенно закономерно в таких условиях возникает, поддерживается, расцветает идея особого пути России, идея особой российской демократии и так далее, что фактически обозначает, ну, некоторый такой более оцивилизованный, более в духе 21 века возвращение варианта железного занавеса. Это такой мягкий железный занавес, занавес из мягкого железа.
Говорил социолог Борис Дубин. Экономические проблемы также были в центре внимания участников конференции. Заведующий отделом доходов и потребления Левада-центра Марина Карасильникова называет минувший год годом отложенных уроков и проблем.
Проблемы обозначились очень остро. Проблемы уровня жизни, проблемы социальной защищенности, проблемы развития рынка труда. Все проблемы социально-экономические, они все очень остро обозначились по сравнению с предыдущими 10 годами успокаивающей эйфории. Проблемы обозначились, вроде бы не превратились в кризис, но и признаков, почему они не превратились в кризис, возможно ли дальнейший выход опять на положительную кривую, он пока не обозначился.
С докладом, посвященным проблемам экономического кризиса, выступил на конференции Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого института социальной политики. Вот ее впечатление от мероприятия.
Мне очень важно было встроить тенденции кризиса в длинный тренд всего переходного периода. Я получила эту информацию. Мне очень важно было понять, вот как можно потом экономически интерпретировать это бесконечное великотерпение, приспособляемость, адаптацию к худшему, столь типичную для нашего национального характера. И я еще раз получила подтверждение того, что вот слова социологов и политологов говорят о отсутствии каких бы то ни было сейчас базовых оснований для роста напряжения в открытых формах. Люди будут терпеть, ждать. И это жуткая установка, которую я считаю крайне опасной, на то, что вот кризис как-то закончится и все будет как было, она подтверждена и социологами. Это очень плохая установка. Не будет все как было.
А вот впечатление от конференции социолога Теодора Шанина, профессора Манчестерского университета, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук.
Несомненно, интересно, в немалой мере пессимистично, но это, к сожалению, общий тон выступлений российских ученых, обществоведов в течение последнего года. Ну, потому что есть стабильность в ситуации, которая не нравится большинству обществоведов. Есть стабильности, которые создают чувство отставания или ухудшения.
Материалы конференции будут опубликованы на сайте Левада-центра, а также в журнале «Вестник общественного мнения». Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут акции памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В городе Луганск на Украине продолжается разбор завалов больницы, разрушенные в результате взрыва. Подтверждена гибель 8 человек, 6 получили ранения. 40 российских экологических организаций призвали международных инвесторов не финансировать проект строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Соединенные Штаты не исключают, что будут продолжать сбрасывать с воздуха продовольствие и питьевую воду для пострадавших от землетрясений по всей территории Гаити. На Украине Центр избирком обработал почти 100% бюллетеней на прошедших 17 января выборах президента. Во второй тур, намеченный на 7 февраля, выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. В исправительной колонии города Новочеркасск Ростовской области заключенные объявили бессрочную голодовку с требованием соблюдения их прав.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается «Время свободы». В Москве завершает работу Национальный медиафорум, организованный Союзом журналистов России. Сегодня своими мыслями о том, как должна развиваться и меняться журналистика, поделились главный редактор «Российской газеты» Владислав Фрунин и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Средства массовой информации в определенной степени являются зеркалом общества, и то, что в последнее время доверие между прессой и обществом утрачено, немало тревожит журналистов. Главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин обеспокоен разобщенностью журналистского сообщества. По его мнению, разные точки зрения не мешают руководителям изданий, оппозиционных и государственных, дружить в жизни, но проблемы СМИ решают в одиночку. Вопреки расхожему мнению, что издания, финансируемые из госбюджета, зависимы от государства, Владислав Фронин считает, что возглавляемая им газета зависит от читателей прежде всего.
Платит все-таки бюджет. А кто наполняет наш бюджет? Налогоплательщик. Таким образом, мы можем вполне сказать, что если российская газета получает деньги из бюджета, то ей музыку должен заказывать гражданин России, тот, кто налоги платит. Тот, кто содержит милицию, тот, кто содержит армию, тот, кто содержит великую армию чиновников. Он содержит, грубо говоря, и российскую газету. Это и хорошо, потому что еще служить такому читателю, это одно удовольствие. По крайней мере, если вы служите не просто своему хозяину и думаете о том, как увеличить его капитал и за счет количества рекламы увеличить его доход, хотя и это важно, и это очень нужно, и это первостепенно. У журналистов российской газеты есть такое преимущество, так скажем, перед частными изданиями. Они обращаются к гражданам. Хотя, конечно же, здесь не все так безоблачно и не все так счастливо, как я вам сейчас излагаю. Существует и проблема, существует разные чиновники, существуют разные финансовые возможности, существует финансовый кризис, существует, например, Минфин, который очень любит урезать деньги. Да и, наконец, российская газета получает только часть денег от бюджета для публикации федеральных законов, указов президента, постановлений правительства. А все остальное она публикует за счет доходов, так называемых небюджетных доходов.
Растущая интернетизация мира осложнила существование печатных СМИ, существующих в том числе и за счет розничных продаж. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов говорит, что рекламодатели, приходящие в газету, тем не менее хотят видеть рекламу своего продукта в печатном виде, а не в сети. Интернет же главред «Новой газеты» рассматривает как медиаусилитель, при помощи которого общество способно добиться от власти действия. В качестве примера Дмитрий Муратов привел дело Магнитского.
Важнее интернета медиаусилителя до сих пор не придумано. Я формулирую для себя функцию интернета как медиаусилитель. Люди перепостивают друг друга сущностные для них сообщения. В интернете возникает серьезнейшая дискуссия. Эта тема поднимается в блогах, несмотря на то, что Яндекс отменил рейтингование, как вы знаете, выступлений в блогах. Во всех блогах, в рейтинговании живого журнала, в Mail.ru, тема Магнитского поднимается на самый верх, и интернет-сообщество становится предельно активной вулканической массой. Вот это таким образом сформируется общественное мнение, которое всерьез и беспрекословно влияет на власть. Избежать, забыть этого, сделать вид, что ты не читал. Человек, который сидит в интернете, ведет свой блог и позиционирует себя как продвинутый юзер, он не может. Мне кажется, что это очень важная штука. Первоначальная информация, ее распространение и подхваченность интернетом. Интернет не ждет, пока почта донесет газету до Хабаровска. Интернет реагирует сразу.
Говоря о СМИ, и Владислав Фронин, и Дмитрий Муратов сделали особый акцент на социальной значимости печатных изданий, на их способности привлечь внимание общества к социальным проблемам. Главный редактор «Новой газеты» сказал, что читатели на это реагируют рублем.
У нас есть небольшая сеть киосков, которую нам передал наш акционер Лебедев. С завтрашнего дня там будет действовать такая история. Ты подходишь к каждому киоску, наклоняешься перед этой самой гильотиной, там будет висеть плакат. Ваш рубль бережет чью-то жизнь. Покупая в этом киоске новую газету, вы знаете, что 1 рубль с этого экземпляра идет в фонд «Подари жизнь» на помощь детям, больным лейкозом. И подпись «Спасибо вам, ваш Чулпан Хаматова, Дина Карзан». Я вам могу сказать, что в одном из киосков мы этот эксперимент проводили, прежде чем на все это поставить. У нас продажа газет в этом киоске увеличилась в 4 раза.
Среди обсуждаемых на национальном медиафоруме проблем были и те, что на первый взгляд относятся к узкоспециальным. Но все-таки с какой буквы писать слово «Бог» и «президент» – вопрос не праздный не только для корректуры, но и для читателя.
Я когда пришел, я в «Российской газете», ну, мелочь может, да, но меня все время доставало, почему «Бог» пишет с маленькой буквы, а правительство с большой. Госдума с большой, там, министр большой, а «Бог» с маленькой. Когда даже Дмитрий Анатольевич Медведев пришел в редакцию, я говорю, а он был главой администрации. Я говорю, Дмитрий Анатольевич, вот корректура, с ними спорим. Они мне говорят, что Бог нас с маленькой писать, а президент и правительство с большой. Он говорит, ну не знаю, как это насчет президента тогда, а глава администрации пишет с нами.
Главные редакторы «Новой» и «Российской газет» Дмитрий Муратов и Владислав Фронин выступали в рамках Конгресса российских журналистов под названием «Формула доверия». Он и завершил национальный медиафорум. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Ровно 30 лет назад в Нью-Йоркской редакции «Радио Свобода» начал работать москвич Александр Сиротин, известный радиослушателем под псевдонимом Ян Рунов. Слово Юрию Жигалкину.
Поскольку 30 лет на свободе – это явно не срок, требующий подытоживания, но пора, когда уже есть о чем вспомнить, я попросил своего коллегу и соратника Александра Сиротина повспоминать в качестве юбилейной акции. Саша, наверное, стоит начать с того, как Александр Сиротин превратился в Яна Рунова.
Дело в том, что я уехал из Советского Союза, эмигрировал в 1978 году. У власти был Брежнев, система была советская, и, естественно, когда я приехал в Нью-Йорк и начал работать на «Радио Свобода», я боялся за судьбу своих родственников. У меня было очень много родных с той же самой фамилией, Сиротины, они были и в Москве, и в Минске, и в Киеве, и я не хотел для них неприятностей, поэтому я решил взять псевдоним. Вот с тех пор я стал Яном Руновым именно на «Радио Свобода».
И именно ваш путь на «Радио Свобода» нас сегодня интересует. Ведь вы тогда в Нью-Йорке застали любопытных персонажей, исчезнувшую Россию.
Я застал еще представителей первой эмиграции, первой волны эмиграции, которые бежали сразу после революции. Как-то зашел в библиотеку нашей радиостанции и встретил там двух старичков. Они беседовали между собой. Один другому говорит: «О, я помню, когда большевички-то на нас». Так я одного солдатика рубанул шашечкой, рубанул.
Но, видимо, в 80-м такие типажи уже казались паноптикумом. Ведь вскоре в нью-йоркской редакции появились ярчайшие фигуры: Сергей Довлатов, Борис Парамонов, Аркадий Львов, Петр Вайль. Кажется, у всех сегодня есть свои собственные истории о соприкосновении с Довлатовым. У вас есть свои?
Я приехал в такой кожаной, старой кожаной, потертой очень куртке. И эта куртка приглянулась Довлатову. Он спросил меня, не продам ли я эту куртку, потому что его дочь очень такая модница, и вот ей хотелось бы, то есть ему хотелось бы ей преподнести вот такую вот штуку, такая из грубой свиной кожи. А я очень любил эту куртку, она делала меня мужественнее, я себя чувствовал, ну, мотоциклетным каким-то, так сказать, всадником, мачо. И я ему отказал. И, знаете, до сих пор жалею, потому что если бы я не отказал, если бы я сделал красивый жест и просто подарил эту куртку Довлатову, то потом я всю жизнь мог бы сказать, что я одевал его семью.
А что вам запомнилось из наиболее курьезных случаев в репортерской жизни?
Мы работали над программой «Бродвей 1775». Это была очень интересная программа, такое радиообозрение жизни Нью-Йорка, жизни Америки. Главный наш редактор Юрий Гендлер попросил меня найти проститутку и взять у нее интервью о том, как, так сказать, ей работается и в чем секреты ее профессии. Задание было интересное, никогда до этого я не интервьюировал профессиональных проституток, и я отправился на 42-ю улицу. Тогда это была совсем другая улица в Нью-Йорке, где действительно были злачные места. Мне не повезло, я проститутку не нашел. Звоню своей жене. «Рая», говорю, «проститутку не нашел, возвращаюсь домой». Она говорит: «Минуточку, сейчас я тебе кого-нибудь найду». Мы сели в машину и поехали на Кони-Айленд, это самая дальняя точка Южного Бруклина. И там мы на улице увидели действительно довольно много проституток, ходят по улице, ищут клиентов. одна согласилась дать интервью и умело, очень профессионально стала говорить о тонкостях психологии клиентов. Она точно знает на глаз, сразу определяет, с кого можно взять больше, с кого меньше, кто что захочет, какие услуги нужно будет ему предоставить. Единственное, что она сказала в конце, попросив, естественно, деньги даже за интервью, я дал ей $5, она сказала: «Слушай, ты хороший парень, в следующий раз приходи без жены».
Саша, на вашем счету, ведь помимо наших журналистских однодневок, есть работа иного масштаба, книга юмора, написанная и изданная здесь, в Америке. Как это случилось?
Меня очень забавляли рекламные объявления в эмигрантских русских газетах. В канун Пасхи похоронное бюро Егор Стаканов поздравляет с праздником своих клиентов. Доктор Неврастенюк. Лечение половых нарушений и импотенции. 30-летний собственный опыт. Доктор О. Вейзмер, акушер-гинеколог, принимает в своем кабинете роды, аборты и бесплодие. Все виды стоматологической помощи вы можете получить в зубоврачебном кабинете доктора У. Непьющенко. Если результаты вас не удовлетворят, зубы возвращаются. Когда я начал публиковать юмористические рассказы и фельетоны в «Новом русском слове», вдруг однажды я получаю письмо из Парижа от Виктора Некрасова. «Дорогой Александр Сиротин, сидел, пил кофе в парижском кафе, но вместо «Фигаро» захватил с собой «Новое русское слово», «Москва, Нью-Йорк», да еще мелким шрифтом. Вяло начал, а потом, со мной это обычно не случается, стал смеяться. Да так, что французы с удивлением глядели на меня.
Александр, и все-таки не обойтись без того, чтобы подытожить ваше 30-летие на свободе.
Я считаю, что мне повезло. Большинство эмигрантов в другой стране вынуждены менять свою профессию. Врачи становились таксистами. Если очень уж повезло, могли стать швейцарами. Я не поменял свою профессию. Я занимался журналистикой еще в Москве и продолжил здесь заниматься тем же своим любимым делом. Поэтому мне кажется, что я счастливый человек.
Юрий Жигалкин беседовал с Яном Руновым. Завершается второй час программы «Время свободы». И вот главная тема следующего часа. В России создается 8-й федеральный округ Северокавказским. Согласно решению президента страны Дмитрия Медведева, на должность вице-премьера, полномочного представителя главы государства в этом округе назначен Александр Хлопонин.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дмитрия Медведева просят спасти Байкал от Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников. Ющенко избран исторической фигурой.
В блогах Свободы.
Кристина Горелик. Послесловие к программе «Третий сектор».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.